Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». В наших прошлых передачах мы вели рассказ о выдающемся православном богослове 20-го столетия протоиерее Георгии Флоровском. Сегодня мы вновь коснемся темы об этом замечательном религиозном мыслителе современности. Принять участие в нашей программе любезно согласилась профессор философского факультета Одесского национального университета имени Мечникова Инна Владимировна Голубович. Добрый день, Инна Владимировна. Инна Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, какими были отношения отца Георгия Флоровского с отцом Александром Шмеманом.
Об этом тоже очень много написано и в дневниках самого Шмемана, и существует огромная исследовательская литература. Ну вот, в частности, могу упомянуть мнение отца Павла Гаврилюка, который написал книгу о Георгии Флоровского, о том, что ситуация Шмеман-Флоровский напоминает ситуацию Сергий Булгаков-Флоровский, что приглашение Флоровского в Сан-Серж было подобно тому, как потом Флоровский приглашает Шмемана. И эта сложная, драматическая, во многом трагическая связь между ними – это, конечно, повод для многих исследований. Я хочу сказать вот именно о том впечатлении, которое у меня сложилось, и которое я получила там, общаясь с теми, кто близок к православию. У многих вот это сравнение Шмеман-Флоровский идет по такой линии, что Шмеман — это наше настоящее, это живая традиция, это вот то, что питает православие в Америке. А отец Георгий по сравнению со Шмеманом — это уже история, это какое-то прошлое. И вот этот диссонанс, вот это то впечатление, которое я там вынесла. Но мне кажется, что это во многом ошибочно, это то, что... ну, видится на первый взгляд. Потому что, несмотря на вот разговор о том, что вот Шмеман — это то, что в сердце, а отец Георгий — это то, что уже история. Тем не менее, например, в программе обучения в Свято-Владимирской семинарии по результатам моего общения, например, с Полем Мейндорфом, профессором литургики, который вот как раз так рассказывал: Шмеман живое, отец Георгий история. Когда я его спрашивала, а есть ли труды отца Георгия у вас в программе? Да, мы проходим некоторые его работы. Да, это то, что мы изучаем. Потом прихожу я к профессору Ричарду Шнайдеру, который преподает герменевтику. И оказывается, что в курсе герменевтики обязательные это изучение работы отца Георгия Флоровского «Вера и культура». То есть вот такой какой-то, на первый взгляд, диссонанс, который потом немножко разрешается в том, что на самом деле отец Георгий — это тоже живая традиция, живая, которая никуда не уходит. И по воспоминаниям, по общению с православными, с которыми мне удалось поговорить, сложность этих взаимоотношений — это всегда проблема. Они по-прежнему вот как-то обсуждают это. То есть сама эта парадоксальная ситуация вот очень близкой связи, а потом разрыва и того, что сам Шмеман пишет в своих дневниках. Я писал много раз отцу Георгию, ну немного, но хотя бы какое-то количество раз, и с пожеланием примириться, но он отвечал, не отвечал никак на мои призывы. Ну вот это то, что создает какую-то проблемную ситуацию для верующего.
Да, это тем более удивительно, что оба были такими духовными, православными, да, верующими людьми.
И тем более удивительно, что на самом деле Александр Шмеман в своей исследовательской работе, в своих трудах, он следовал главной канве отца Георгия Флоровского. Об этом Кстати, лично у нас, почему я говорю у нас, мы брали интервью с моей аспиранткой Анной Голубицкой, которая написала сейчас диссертацию о философии истории Георгия Флоровского. Мы вместе с ней брали интервью у профессора Поля Вольера, одного из известнейших специалистов по русской религиозной философии. И он в свое время консультировался у Георгия Флоровского, и мы спрашивали тоже о том, ну, как взаимоотношения складывались между отцом Георгием Флоровским и Шмеманом. Вот по мнению Поля Вольера, которое он высказал вот устно, не ангажированно, в своих лекциях и работах он всегда следовал линии, прочерченной отцом Георгием. А в общении, в каком-то таком дружеском общении так ничего и не получилось.
Что ж, наверное, такое бывает. Хотелось бы поговорить более подробно об опус магнум отца Георгия, о путях русского богословия. Я встречал точку зрения, в частности, у отца Иннокентия Павлова, о том, что это вообще не научный труд, потому что, хотя там и 50 страниц библиографии в конце, но реальных-то ссылок в самой работе нет ни на какую книгу. Как вы думаете, почему отец Георгий Флоровский, такой строгий ученый, пренебрег в этом своем труде, но, в общем-то, общепринятыми стандартами научного оформления?
Это, может быть, объясняется и условиями эмиграции, да, когда отсутствовала та литература, на которую бы он хотел ссылаться. И это было очень существенно. Тут встает вопрос о том, как вообще происходила коммуникация с помощью книг. Как раз переписка Георгия Флоровского и переписка тех, с кем он был близок, показывает, вот как это осуществлялось. Они пересылали друг другу редкие книги, которые кто-то из них мог привезти из России, кому-то это удавалось. Эти книги читались, потом отправлялись обратно. Ну вот такой дефицит литературы и дефицит вот той полноценной базы данных, которая должна быть у настоящего исследования. Это для европейского периода, когда эта работа появляется. Но есть же американский период, когда отец Георгий Флоровский пытался дополнить эту работу и новыми ссылками, и материалами, почему и здесь не получилось. И вот тут, мне кажется, он как раз ну, вот захлебнулся тем обилием литературы, которая уже ему была доступна, и которую он добывал разными-разными средствами, в том числе и благодаря исследователям, отправлявшимся в Советский Союз, в самые лучшие библиотеки. А это предел желаний, это как раз тоже чувствуется по переписке, предел желаний профессуры, которая занималась этими проблемами и светской, и богословской, попасть обратно на родину именно в библиотеке. И он захлебывается этой литературой. И, может быть, ему уже не хватает просто таких физических сил для того, чтобы это полностью осуществить. По мнению отца Михаила Мейерсона, он, кстати, тоже этот вопрос поднимал, что отец Георгий Флоровский именно потому не сделал следующей редакции, потому что он чувствовал, что ущербность своей работы именно в этом моменте, и понимал, что ему это не преодолеть.
А не говорит ли это о том, что творческий потенциал отца Георгия уже исчерпывался? Или это просто чисто физическая немощь?
Старческая? Ну, я не смею судить вот именно в таких терминах, давать оценку творческому потенциалу. Не смею вот сказать, что если он не дописал эту работу, то что-то произошло с творческим потенциалом. Может быть, он стал реализовываться совсем в другом, в том, что ему хотелось, в живом общении. К нему об этом тоже очень много свидетельств. Приезжали консультироваться богословы. Может быть, это было для него в какой-то мере, пусть неосознанно, но очень важно. Ведь благодаря ему растет целое поколение славистов, патрологов, византинистов. Даже потому мы это наблюдаем, что одна тема, вот то, что любил сам отец Георгий, вдруг стала темой диссертации для многих. Филарет Дроздов. Да? Я там встречала, например, слависта, историка, лучшего библиографа Америки по литературе, связанной со славистикой, Эдвард Казиник. Он работает в Харриманс Университи, институте в Колумбийском университете. И тогда я его спрашивала, а чем вы занимались изначально? Филарет Дроздов, еще кого-то, да? Это те люди, с которыми он, отец Георгий, общался, тех, кого он учил. Эти семинары, которые проходили у него дома. Просто другая форма реализации своего потенциала. И, возможно, для него на пике его жизни, скажем так, не в конце, а на пике, гораздо больше стало значить пастырское служение. Да? И это стало полем применения его творческого потенциала.
Вот это очень, очень важное указание с вашей стороны. Я думаю, что для многих наших телезрителей это будет очень хорошим объяснением той ситуации, которая сложилась у отца Георгия там как раз вот в последние годы его жизни. Инна Владимировна, хотел еще вас спросить. Вы общались с людьми, которые лично и даже близко знали отца Георгия Флоровского. Скажите, что нового узнали вы об отце Георгии, именно как о живом человеке? Какие черты характера вам открылись? Что вы о нем можете сказать конкретно?
Здесь скорее вот такая загадка, может быть, даже не через людей, с которыми я разговаривала, а скорее даже в переписке, которую так концентрированно я там увидела. Самая большая загадка, чем он умел так привлекать к себе людей, что разрыв отношений с ними становился личной трагедией. Например, просто плач, я не могу подобрать другого слова, просто какая-то тоска невероятная, которая чувствуется в письме Андрея Блума, да, который пишет своему наставнику, своему учителю, своему близкому человеку, отцу Георгию, почему вы мне не отвечаете, что я могу сделать для того, чтобы наши отношения восстановились. Просто крик души. И этот крик души я обнаруживаю в переписке, например, с евразийцами ранними, да, его друзьями. Когда он отходит от них, в их письмах, опубликованных в записках русской академической группы в Соединенных Штатах Америки, одним из участников семинаров Флоровского, его учеником Алексом Климовым, там тоже это звучит. Он отходит от них, для них это невероятная печаль, невероятная трагедия. Сергей Булгаков, тогда, когда отец Георгий, еще не отец, а просто Георгий Флоровский, духовный сын Сергея Булгакова, начинает отходить от братства Святого Софии. Это не просто письмо, как же, куда же, это тоже крик души. Вот это для меня самая главная загадка. Открыть ее помогла в большей степени переписка, но именно если ее собрать воедино. По конкретному письму никогда такого вывода не сделаешь. Надо, чтобы эта линия продлилась. Он умел так в себя влюблять в таком, ином смысле слова, и умел потом так рвать отношения. Это парадокс.
Какое-то особое обаяние личности.
Об этом тоже его такой тонкий ценитель и критик Павел Гаврилюк пишет, немножко в другом контексте. И вот здесь я то, что я сначала почувствовала, пережила в своем ощущении, я нашла подтверждение в каком-то другом, ином интеллектуальном обрамлении.
А что общего было у отца Георгия Флоровского со Светланой Аллилуевой?
Да, это на самом деле кажется, как могли соединиться судьбы этих двух людей. Но так случилось, их соединил именно Принстон, где жила Светлана Аллилуева после эмиграции. И отец Георгий Флоровский, и Ксения Флоровская, матушка Ксения, стали самыми близкими людьми в Принстоне для Светланы Аллилуевой. Георгий Флоровский стал ее духовным наставником. И опять-таки вот мне повезло в Принстонском архиве Флоровского найти письмо Светланы Аллилуевой, там их достаточно, то письмо, которое еще не попало в каталоги, оно лежало среди неразобранных писем, и я вот его увидела, где через много лет, уже после того, как Светлана Аллилуева покинула Принстон, где она совершила такой неудачный жизненный шаг, и после всех перипетий в ее судьбе она пишет письмо дорогим ей людям, отцу Георгию, матушке Ксении, и страшно ругает себя за то, что она плохо их слушала, их наставления, их совета. И, кстати, не только это в этом письме, это не просто там тоже крик духовного чада отца Георгия, просто женщины. Она обращается к нему за советом по поводу работ последних о Победоносцеве. Это ее очень интересует. Она в этом очень-очень так неплохо разбирается. То есть это письмо еще и такого интеллектуального содержания, да, серьезного.
Интересно.
Я надеюсь, что в каком-то таком осязаемом будущем возможно будет это письмо ввести в научный оборот, прокомментировать с помощью тех исследователей, которые занимаются и Флоровским, и Победоносцевым, и жизнью, и судьбой Светланы Аллилуевой.
А что связывало отца Георгия Флоровского с семьей Семена Людоговича Франка?
По переписке больше всего такого непосредственного, очень близкого общения у отца Георгия Флоровского было с женой Семена Людоговича Франка, Татьяной Франк. Было два важных сюжета. Очень важных, и они совершенно из разных плоскостей. Первый – это еще при жизни Франка начавшаяся история с сыном, младшим сыном Семена Людовиковича Франка, Алексеем, который получил серьезное ранение. Он пошел добровольцем, будучи в Гренобле, где семья Франков остановилась. Алексей становится добровольцем, когда входят туда американские войска. Но он не успевает стать так официально солдатом американской армии, получает страшное ранение, которое делает его калекой. И Татьяна Франк начинает тяжбу с американским правительством по поводу того, чтобы Алексею была назначена пенсия. Эта тяжба заканчивается неудачей, длится она 10 лет, где-то так. И Татьяна Франк обращалась абсолютно ко всем, коллегам Семена Людовиковича. И среди ее корреспондентов вот по этому вопросу был отец Георгий Флоровский, который старался сделать все, что мог. Все обращались, писали петиции в Сенат, в Конгресс, конгрессменам. И во всем этом участвовал Георгий Флоровский. Это один сюжет, он очень интересный, о нем стоит просто отдельно написать вот такое исследование. Надеюсь, франковеды этим займутся, если чем-то смогу им помочь, я бы с удовольствием этот сюжет разобрала. Второе, более важное, это уже после смерти Семена Людовиковича Франка, когда собирался сборник его памяти. Отец Георгий Флоровский, во-первых, был одним из авторов, во-вторых, благодаря ему или с его помощью Татьяна Франк пыталась выйти на других исследователей, и коллег Франка и тех, кто его знал, он был каким-то связующим мостом, ну, в частности, с Дмитрием Чижевским, который так и не дал своего текста. И Татьяна Франк все время писала Флоровскому, чтобы он подействовал на своего друга. И в результате этой переписки, а может быть, помимо нее, часто Татьяна Франк обращалась к Георгию Флоровскому вот как к своему исповеднику. И тоже здесь еще один момент. С одной стороны, он ей исповедник, она ему доверяет самые глубокие тайны. Но с другой стороны, когда Георгий Флоровский в своей статье о Франке позволил себе усомниться в степени веры Семена Людовиковича, и то очень таким интеллектуальным образом, что вера его была настолько глубока, но она не нашла своего правильного философского обрамления. Татьяна Франк была, ну, наверное, возмущена. И потом она другим корреспондентам писала, ему ли, отцу Георгию, судить о степени веры? уж ему ли знать про веру то, что знал Семен Фран? То есть здесь тоже такая очень интересная сюжетная линия, которую стоит разобрать.
Хотя, как мне кажется, в этом высказывании отца Георгия Флоровского очень большая степень истины. Потому что мне тоже всегда казалось, что между личностью Франка, между его православным образом жизни и его философией есть определенный зазор. Инна Владимировна, хотел бы еще спросить у вас, я думаю, что, наверное, лучше вас мало кто может об этом сейчас сказать, почему отец Георгий Флоровский, который любил свой родной город, ну пусть даже в нем не родился, но провел в нем юность, Одессу, почему он за все годы эмиграции ни разу сюда не приехал?
Советскую власть он не принял, и это неприятие, а возможно и страх, остались у него на всю жизнь. Его брат Антоний Флоровский, ну, бывал в Одессе. Его родная сестра Клавдия Васильевна Флоровская, которая всю свою жизнь эмигрантскую провела в Софии, получает после войны советский паспорт, и в итоге она возвращается в Советский Союз, заканчивает свою жизнь в Москве. И как бы семья уже поворачивается в сторону родины, отец Георгий нет. И, видимо, на мой взгляд, тут даже был какой-то вот такой страх, да, такое у меня впечатление. Он нигде об этом не высказывается, что я категорически не могу, категорически не хочу. В его архиве я нашла фотографию, которую как раз хотелось бы мне показать одесским богословам и историкам церкви. Очень красиво она хранится, такая глянцевая, большая, в рамочке. Несколько священнослужителей, где-то годы 70-е, конец 60-е, возле дюка. Как она попала к нему? Это не просто, ну, прям такая очень-очень такая трогательная фотография и любовно им сберегаемая. Вот, значит, его эти, связь с Родиной очень волновала, но все это осуществлялось у него через письма от Клавдии Васильевны, пересылала Антонию Флоровскому. Потом эти письма шли Георгию Флоровскому. Он так узнавал о своей родине. И мысленно, и физически он был там еще и через вот этих студентов, или аспирантов, или молодых исследователей американских, которые ехали в Советский Союз в библиотеки. Такое ощущение, что он ехал вместе с ними. Вот он настолько как-то детально прочерчивал для них траекторию движения по библиотекам, по каким-то местам, которые для него значили много. Мысленно он был там, но он так и не решился. Действительно, это загадка.
Правда ли, что отец Георгий Флоровский курил?
Курил, да. Моему вот собеседнику американскому Мэтью Бейкеру по наследству, кроме бобин, о которых мы уже рассказали, досталось несколько личных вещей Георгия Флоровского. И это кейс, да, портфель такой с монограммой, и это такой, ну, что-то типа портсигара, портмоне, в который такой набитый табаком, и Мэтью Бейкер мне показывал, что вот и теперь он отсюда тоже, значит, ну, набивает этот предмет табаком и курит, как и отец Георгий Флоровский.
Довольно необычно, конечно, для нашего культурного поля, для Русской Православной Церкви, для Украинской Православной Церкви, по крайней мере, современной.
Да, курили там многие. Мать Мария Скопцева, да, тоже не расставалась.
Ну, это тоже интересный факт.
Да. Это то, что было частью их жизни, с которой они не расставались и не могли расстаться, увы.
А насколько соответствует истине отзыв Ирины Итиной о том, что как лектор отец Георгий Флоровский был довольно скучным и не очень интересным?
Ну, она вспоминает свои детские годы, когда Георгий Флоровский был ее преподавателем в гимназии. Вполне возможно, что как учитель школы, где нужны какие-то особые приемы работы с детьми, он чувствовал себя не так хорошо и не мог так хорошо себя показать. Хотя в отзывах, вот, приведенных Эндрю Блейном по поводу югославского периода жизни, говорится о том, насколько значимым была для него вот эта преподавательская работа, работа с детьми, с мальчиками, которых он учил, исповедовал и так далее. Это один момент. Поэтому здесь касается только школьных его лет. Что касается того, каким он был лектором, вот Алекс Климов, один из его учеников и участников семинара, иногда с горечью писал о том, что я приглашаю отца Георгия Флоровского выступить, вот я не помню, в каком университете, а на лекцию приходит там полтора человека, а лекция блестящая. Вот он вспоминает лекцию о времени. Хотелось бы нам ее послушать, жалко, что она так не зафиксирована, именно как лекция. И его поражало то, что отцу Георгию это было безразлично, что их всего полтора. Да, что главное, чтобы он мог донести вот эту мысль. Может быть, он в каких-то моментах вот привык к тому, что не будет много студентов, не только для избранных, вот для тех, кто... Ну, пусть будет один, пусть полтора, пусть два, пусть три.
Но... Ну, как говорил Гераклит, для меня один 10 тысяч, если он лучший. Вот, наверное, отец Георгий шел по его стопам.
And many people don't like, well, and I bet incredulous, about one sentence I like to quote, just statement of fact. Well, there were many people who regretted that in the 9th century, the Slavic nations received Christianity, including Russia, received Christianity from the backward East, instead of receiving it from the advanced West. And it has been repeated again and again. I had it myself. Well, St. Vladimir made a mistake. Instead of receiving Christianity from the center of civilization, Rome, he received it from the outskirts, you see, Constantinople. Now, you smile, you laugh, but it has been seriously contended.
Хотел еще у вас спросить по поводу американского флага на могиле отца Георгия Флоровского. Что означает там его присутствие?
А ничего не означает. Это просто такая традиция. В Соединенных Штатах там почти всюду флаги. Всюду, абсолютно, куда бы вы ни пришли. В этот период, когда я была в Трентоне, где как раз могила отца Георгия Флоровского, я уже абсолютно привыкла к этой черте американской жизни. Поэтому для меня, я даже не заметила этот факт. Там на кладбище почти у каждой могилы стоит американский флаг. Я думаю, что это просто вот такая культура уважения к своему флагу. Флаг присутствует повсюду. Ничего личного, как говорят, ничего того, что ну вот как-то было привязано именно к отцу Георгию Флоровскому.
Тогда понятно. Какие труды отца Георгия Флоровского лично вы цените больше других?
Я ценю вот как академический человек, человек университетский, прежде всего те работы, в которых он предстает как методолог. А это, например, «Затруднение историка-христианина» или «О типах исторического истолкования», где он предстает ну, незаурядным там, представителем герменевтики. И, кстати, именно этот момент привлек многих его американских почитателей и современных, которые шли к богословию через герменевтику. Вот тот же самый Мэтью Бейкер, ведущий флоровсковед в Америке теперь. Он говорит, все началось со статьи отца Георгия о герменевтике. А потом я дошел до того, что стал православным священником. Вот эти труды мне кажутся наиболее интересными. И те, что я еще не прочитала. А это найденные мной, ну они уже вводятся обороты другими, фрагменты диссертации Флоровского по исторической философии Герцена. Они есть в архиве, черновики. И это то чтение, которое я себе вот приготовила на будущее. Я вижу, что я там найду многие ответы на вопрос об истории философии Флоровского, что меня очень-очень интересует.
Инна Владимировна, скажите, какое место, на ваш взгляд, занимает отец Георгий Флоровский в истории нашей отечественной религиозной мысли?
Провокатора. Ведущего провокатора, да, который провоцирует нашу мысль своим гиперкритицизмом, своим пристрастностью. Это тот человек, мимо мнения которого пройти нельзя. Потом я согласна с Деборой Белоника, которая тоже упоминала, что это человек, который сердечность, эмоциональность которого позволяет сделать веру, религию, фигуры отцов церкви живыми и современниками нашими, и пережить это именно в живом опыте. то в живом опыте, который стал основой его концепции неопатристического синтеза. Это раз. И здесь я тоже соглашусь с Павлом Гаврилюком, который, сравнивая софиологию, очень яркую, очень авторскую, очень в какой-то степени системную, с якобы бессистемной проработкой неопатристического синтеза у Флоровского, что на самом деле она как бы провоцирует, может, мысль, рождает ответы в гораздо большей степени именно, может быть, такой своей непроработанностью, разбросанностью. Вот этим он и интересен, мне кажется. Кроме того, что действительно каждый из историков современного православия скажет, что неопатристический синтез — это один из магистральных путей, может быть, самый магистральный путь православного богословия. Ну, сегодня часто объектом критики служит, но тем не менее.
Тем не менее. Спасибо, господина Владимировна, за эту очень интересную и познавательную беседу. Позвольте вам пожелать дальнейших успехов на ниве проработки, изучения наследия отца Георгия Флоровского.
Благодарю вас.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божией помощи и ангела-хранителя.